Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Мировой суд в Москве отправил на дополнительное расследование дело Бориса Немцова. В Кузбассе на шахте произошла авария, погибли два человека. Президент Украины предложил расширить полномочия главы государства. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Немцов вместе с другими оппозиционерами был задержан в воскресенье на Новом Арбате при попытке провести несанкционированное шествие по случаю Дня государственного флага.
Я доволен решением суда. Никаких претензий у суда ко мне нет. Это означает, что, к счастью для всей нашей страны, и в День государственного флага, и не в День государственного флага, можно ходить с российскими флагами и не бояться, что тебя штрафуют или посадят. Это такой беспрецедентный случай, как мне сейчас мои адвокаты сказали, что такого никогда не было, но вот видите, произошло. Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон, а не политические указания тех людей, которые временно захватили в России власть. Когда арестовывают оппозиционера, несущего государственный флаг, то это политический заказ, это очевидно.
Заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода». Еще один суд, перед которым Немцов должен был предстать во вторник, перенес заседание на 2 сентября. В Замоскворецком суде находится дело, связанное с задержанием сопредседателя движения «Солидарность» 31 июля на Триумфальной площади, где он также участвовал в запрещенной властями акции. В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у посольства Германии собрались около 10 активистов партии. Они развернули баннер с надписью «Ядерные отходы, спасибо, не надо». Кроме того, на большой карте с маршрутом, по которому повезут отработанные стержни из исследовательского ядерного реактора под Дрезденом, они обозначили возможные опасности, лесные пожары и теракты. По окончании акции активисты «Яблоко» передали обращение властям Германии с просьбой отказаться от ввоза ядерных отходов в Россию. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окисью углерода, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В момент аварии в забое находился 271 горняк, 269 были выведены на поверхность. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах россиянин Бут обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Принятое 20 августа таиландским судом решение о его экстрадиции Москва назвала политически мотивированным. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием, был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате операции с участием агентов американских спецслужб. Он неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США, Совета безопасности ООН, как предприниматель, нарушающий режим санкций ООН.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. Боно, Пол Дэвид Хьюсон, известный как активный общественный деятель. На встрече с российским президентом он говорил, в частности, о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний. Накануне встречи Боно с Медведевым защитники подмосковного Химкинского леса обратились к нему с просьбой рассказать президенту о преследованиях активистов, которые пытаются предотвратить вырубку деревьев под платную автотрассу. Украина отмечает сегодня 19-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года парламент страны принял акт провозглашения независимости. В декабре того же года документ был одобрен большинством украинцев в ходе референдума. Поздравление Киеву направила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины со дня провозглашения ее независимости. И мы продолжим поддерживать вас в вашем стремлении получить все те блага и преимущества, которые дает демократия.
заявила госсекретарь. Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. Выступая в Киеве на торжествах по случаю Дня независимости, Янукович сказал, что видит обновленную Украину с сильным президентом, компетентным парламентом, профессиональной исполнительной властью и влиятельной оппозицией. Оппозиция на Украине обвиняет Януковича в пророссийской политике. В Тбилиси несколько беженцев из Абхазии начали голодовку около здания представительства Еврокомиссии в Грузии, протестуя против выселения их из зданий, которые продаются в ходе приватизации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из Абхазии, предложив им переехать в западногрузинский город Зугдиди, где международные организации построили для них жилье. Однако беженцы заявляют, что в Зугдиди им будет нечем кормить семью, а работу они могут найти только в столице. Тем не менее, власти неумолимы, и процесс выселения продолжается. Во вторник беженцы, в том числе женщины, объявили голодовку у представительства Европейского Союза в Тбилиси. Причем некоторые из них в буквальном смысле зашили себе рты и иголкой и ниткой. Одна женщина пригрозила распять себя у резиденции Михаила Саакашвили, если ее не оставят жить там, где живет, то есть в здании бывшего госпиталя. Власти не решились применить силу, тем более, что участники акции пока никаких законов не нарушают и не пытаются перекрыть проезжую часть дороги. Не исключено, что к беженцам присоединятся мелкие торговцы, которым тбилисская мэрия запретила торговать на улицах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Среди убитых не менее 6 местных чиновников. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». Следствие заявило, что боевики проникли в отель, переодевшись в форму военных. Днем ранее экстремисты атаковали в Сомали ряд армейских объектов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов. Здравствуйте, Александр Викторович.
Добрый вечер.
Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук профессор Игорь Шутов. Здравствуйте, Игорь Васильевич.
Доброе здоровье.
И председатель правления общества добровольных лесных пожарных Михаил Левин. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич.
Здравствуйте.
Лесные пожары объявлены побежденными. Погибли десятки людей, сгорели тысячи гектаров леса. Экономике и промышленности страны нанесен ущерб миллиарды долларов. На восстановление лесных массивов уйдут десятилетия. Что надо предпринять для того, чтобы подобные катастрофы в будущем не повторялись? Менять лесной кодекс, если да, то как? Что делать с горящими торфяниками? Что делать со сгоревшим лесом? Можно ли вообще защитить русский лес от пожаров и чиновников? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Игорь Васильевич, у меня первый вопрос к вам. Вопрос, традиционный проклятый русский вопрос. Кто виноват? Можете объяснить?
Ну, это ответ не будет коротким. Но я хочу воспользоваться, поскольку мне слово предоставлено, и высказать упрек в адрес средств массовой информации. У нас сейчас о пожарах, обедах, обо всем прочем говорят очень многие люди. Но обратите внимание, почти ничего из того, что говорится, не говорится лесоводами, то есть профессионалами. Не знаю, как получилось, но лесоводы сейчас у нас в стране имеют вот голос, как у комара на базаре, как Миковский говорил, кто тебя услышит. Единственная газета, лесная газета, которая издается сейчас в Москве, в 51-м номере, вот сейчас, недавно, 14 августа, дала слово нашей лесоводственной элите, где высказано все то, что мы по этому поводу думаем. Поэтому я хочу вот сказать спасибо, во-первых, Свободе, что такая ситуация предоставилась, возможно, сказать лесоводу, что мы, я думаю, в частности, о пожарах. И вместе с тем призвать ваших коллег по Перу и по телевидению все-таки не забывать, что мы еще не все умерли. Что лесоводы еще есть в России. И что у них есть своя точка зрения, и они могли бы в этой ситуации оказать большую помощь стране и государству. Ну, это так, для заставки. Что же касается того, о причинах и о том, что делать. Тут уже много что говорилось и о причинах, и о том, что надо делать. Теперь, когда горит, надо, конечно, гасить. А вот с причинами сложнее. Вот тот год горящий, который мы сейчас оказались, 2010, это год не случайно возникший. Падение нашего лесного хозяйства происходит в виде длительной цепи событий. Но были взлеты, на больше падения, в конце концов, мы оказались там, где мы оказались. Лесное хозяйство в стране, по существу, ликвидировано. Все ругают теперешнее правительство, все ругают товарища наших парламентариев и иных, кто это дело двигал. Фамилии этих людей известны и в «Новой газете», и в «Правде», и в иных местах, когда называются фамилии вполне конкретных людей. Но я хочу сказать об одной забытой фамилии, а именно о фамилии нашего предшествующего премьер-министра Михаила Михайловича Касьянова. Его роль в развале лесного хозяйства была исключительно высокой. Дело в том, что лесное хозяйство, как всякое хозяйство, не может существовать без дохода и прибыли. Развешь хозяйство, значит, надо иметь деньги, в том числе для того, чтобы пожары гасить, и чтобы лес выращивать, и чтобы регулировать пользование. Нас очень долго держали в советские годы в положении вот людей, которые живут за счет остаточных средств в стране. В то время как деньги надо, конечно, зарабатывать и тратить их с умом. У нас был такой кодекс еще лесной, который сейчас уже забыт. Это 97-й год был кодекс. Не то, что он был хорош, он был плох, но там была возможность деньги лесоводам зарабатывать. Продавать отведенные в рубку участки леса на торгах. И примерно 30% продажных цен оставалось лесоводам для ведения хозяйственных акций. Касьянов эту практику поломал. Он сделал очень просто, написал распоряжение, и все из касс лесхоза выгребли до последней копейки. Это было началом экономического распада, уже последнего лесного хозяйства, уже без денег, как известно, ничего сделать нельзя. Ну, пообещали платить. Но как платят, мы прекрасно знаем в себе. В итоге лесники взялись за топоры, но еще как-то существовали. А потом дошло дело до того, что нас, попросту говоря, уже ликвидировали. Но экономика лесного хозяйства, когда было можно ее еще поднять и усвоить, это 97-й год, 2001 год, 2002 год, была разрушена тем, что параллельно разрешили продавать лес и раздавать его так называемую аренду. То есть временщикам, арендаторам, которые пришли, сняли сливки и ушли. Невзирая на то, на сколько лет этот договор аренды дан, ему главное снять сливки и уйти. И был бы он дурак, если бы не занимался лесоразведением. Зачем это надо делать? Кто будет работать себе в ущерб и в укор? Я хочу сказать, что вот эта двойственность, когда можно было продавать участки леса на аукционах, и когда чиновники раздавали лес по существу даром в аренду, приводило к тому, что арендатор получал лес в рубку в десятки или в разы, а иногда даже и в многие десятки раз дешевле, чем на аукционах. Это разрушило по существу такую серьезную работу лесозаготовителей, которые готовы были платить хорошие деньги за хороший лес, и раскрутило массовую коммерциализацию, в кавычках, распределение лесов между людьми.
А принятие нового лесного кодекса это еще и дополнительное.
Что касается лесного кодекса последнего, то его, попросту говоря, добили наше лесное хозяйство. Причем добили люди, которые в этом деле смыслят гораздо меньше, чем египетских иероглифов. Тем не менее, движимы собственной безнаказанностью, а может быть заказами, как вот такими-то людей со стороны, как было при убийстве Павла, сделали то, что сделали. Лесного хозяйства в России теперь просто нет. А есть толпа чиновников разных структур, которые, в общем-то говоря, ничего делать не могут, полагая, что должны делать арендаторы несчастные. Но арендаторы не делали, делать ничего не будут. Потому что аренда лесов, как вот способ ведения хозяйственной деятельности, у нас в России попробовали 150 лет тому назад. Она пришла к нам и завтра в Венгрии, Заявили, запись в журнале Министерства государственных имуществ хуже не бывает, и больше к этому никогда не возвращаться. Но вот в России наши думцы, умные думцы, думающие, к этому вернулись. Думаю, что им это подсказал кто-то.
Спасибо, Игорь Васильевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько искренним выглядит примирение кланов Кадыровых и Ямадаевых? Об этом в день похорон Сулима Ямадаева говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Игорь Шутов и председатель правления общества добровольных лесных пожарных Михаил Левин. Александр Викторович, Игорь Васильевич рассказал, какая ситуация с лесной промышленностью, вообще с лесом сейчас в России. Можете рассказать, как обстоит дело с торфяной промышленностью, да, как это все выглядело? Я знаю, что у вас примерно такая же ситуация. Раньше в Твери, по-моему, существовал даже центр исследования противопожарных, да, действий вот в плане, в контексте торфяников горящих, да, как их тушить, это, а сейчас он тоже исчез вообще. Ну, можете сказать.
Да, конечно. Вопрос интересный, но я хочу сказать, что, конечно, мой коллега сказал о лесной промышленности, а торфяной промышленности как более мелкая. Потому что лес у нас очень крупная промышленность, также приказала, я бы сказал, долго жить. И началось это довольно уже давно с перехода от торфяного топлива на газ. Потом постепенно и отказались все больше и больше и мелкие котельные. Но самое главное, конечно, в 90-е годы произошли именно изменения в законодательстве. Волею судьбы получилось так, что торф оказался, вернее, болота оказались нужны всем. Они оказались в лесном кодексе, но, естественно, лес и болото, они неразрывно связаны. Значит, нужно получать лицензию. Они оказались в водном кодексе, значит, нужно получать водную лицензию. Ну, болото – это же земля, говорят, значит, нужно лицензию на землю. Болото – это недра, говорят, значит, нужно лицензию на недропользование. Нужно делать горный отвод, понимаете, и вот эта неразбериха в законодательстве, она сильно усугубила и не дает возможности торфяникам заниматься торфяным бизнесом. Почему появилось много брошенных, осушенных торфяных месторождений? И, конечно, в этом летом они сыграли свою негативную роль, так как они никем не наблюдались, никем не контролировались, и, естественно, в жаркую погоду пересохли, и сыграли роль вот такой замедленной бомбы. Ситуация весьма неприятная, но я хочу сказать, что этим летом в июне в Кирове состоялось крупное всероссийское совещание с участием депутатов Государственной Думы под руководством заместителя председателя Думы Язева. Был на совещании также Дворкович, советник президента. То есть подход был довольно серьезен, и решали о том, что как-то навести порядок в этом законодательстве, чтобы торф имел свое место, и можно было и работать на болоте, и охранять болото, и контролировать всю экологическую ситуацию на такой сложной экосистеме, как болотные системы. Вот такая ситуация в законодательстве сейчас в России.
Но мы еще будем на эту тему говорить по поводу торфяников. У меня вопрос к Михаилу Евгеньевичу. Вы на практике занимались тушением и занимаетесь тушением пожаров, в частности, на ладожских шхерах. Да, давайте вот с точки зрения практики. Как, с чем вы столкнулись? Вот как вот взаимодействие с властью, с чиновниками вообще, как это все проходило и проходит? Вот если говорить о достоинствах или недостатках нынешней существующей системы лесозащиты, так сказать, от пожаров?
Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, поскольку мы работали в разных регионах, мы сталкивались с очень разными людьми, и, безусловно, есть чиновники на местах, которые болеют за то, что происходит, есть как это, старые кадры, оставшиеся с тех времен, когда у нас было лесное хозяйство осмысленное. Люди, которым не все равно, которые пытаются что-то сохранять, спасать, которые помнят, как это делалось. С одной стороны. С другой стороны, к сожалению, подавляющее большинство работает только для отчетности. У нас был крупный скандал в Ленинградской области, когда мы тушили пожар в заказнике Шалово-Переческом на особо охраняемой природной территории. Там выгорело порядка 30 гектар. Это для заказника в Ленинградской области это большая площадь, поскольку сам заказник маленький. Это заметная часть, ценная часть. Потом об этом там проскочило в каких-то СМИ, а потом поднялся большой скандал, потому что выяснилось, что этого пожара не было. Он не фигурирует ни в какой отчетности, его не было. Весь район весь день там любовался столбом дыма. Мы там работали ввосьмером, лесхоз приехал на помощь через 4 часа после того, как мы их вызвали. Только через 4 часа, да, при том, что кругом ничего особенного не горело. И в отчетности он вообще не фигурировал. Нету, никакого пожара не было. И вот это, к сожалению, ситуация довольно часто, когда стараются замалчивать. И вот с моей точки зрения, как практика, лесного пожаротушения, все, что произошло этим летом, вся эта катастрофа, имеет одну... Ну, нет, хорошо, она имеет много причин. Но причина самая простая, самая глупая причина, самая очевидная и близкая. То, что пожары скрывались для сохранения красивой отчетности до тех пор, пока не становилось поздно. До тех пор, пока не начинали гореть деревни. В интернете, на форумах и так далее информация о пожарах передавалась там неделю. Плачут жители такого-то района, пытаются где-то найти помощь, говорят, мы обзваниваем дежурных МЧС, мы там обращались в Гринпис, в какие-то там, в Красный Крест, куда-то, чуть ли не в ООН писали, да, спасите, у нас горит лес, сейчас сгорит деревня. Неделю тишина, в отчетах МЧС пожара нету, ничего нету. На космосъемке видно, что горит 1000 гектар, горит 4000 гектар, горит поселок. Поднимается шум, начинают работать. Что же делать? У нас горит 10 тысяч гектар, у нас катастрофа. Это не катастрофа, это халатность. Это преступная халатность по сути своей. Тушить надо было в первый день. Причем у меня нету сейчас достоверной информации по всей стране, я ее и не собирал. Это не мое дело, не моя задача. Но по тем ситуациям, про которые я слышал, очень часто местный лесничий обзванивал всех и умолял о помощи. Он говорил, что у него штата нет, тушить некому, и будет катастрофа. На что ему говорили, сиди тихо. Ни в коем случае. У нас по отчетности сейчас лучшие показатели. Только молчи. Ты сейчас все испортишь. Молчи. Да? И все, его заставляли, мол, он человек государственный, как бы подневольно. Не может перепрыгнуть там, ну, одну ступеньку, две ступеньки по начальству может перепрыгнуть. Он не может прийти в Кремль, грохнуть кулаком по столу и сказать, у меня горит. Да? И в большинстве случаев начиналось так. А потом все силы и средства оказывались оттянуты на уже действующие громадные пожары. И следующие пожары, даже если их обнаруживали на ранней стадии, даже если вовремя сообщали, уже никто не скрывал, все равно тушить было уже некому, они все равно разгорались. И, ну, вообще в лесном пожаротушении один из важнейших моментов реагирования на ранних стадиях. Потушить пожар через полчаса после начала, это там 3 человека с легчайшим оборудованием, они его за полчаса потушат. Через 5 часов после начала, это уже там на несколько дней работы. Если оно 2 дня горело, нужна тяжелая техника, десятки людей, вертолеты и так далее. Это все разрастается очень быстро. И реагировать надо сразу. Нереагирование, отчетность, упомянутый лесной кодекс, упомянутое отсутствие профессионалов. Катастрофическое, чудовищное, да, оставшиеся профессионалы, зажатые в тиски сверху совершенно безграмотным управлением. Про это я тоже могу много рассказывать, то, с чем я сталкивался. Все, беззаконие, тушить некому, и в результате вот такая безграмотность, плюс еще стремление к хорошей отчетности.
Да, Михаил Евгеньевич, да, скажите несколько слов о вашей организации. Сколько у вас человек вообще, чем вы занимаетесь? Я имею в виду, как это все на добровольных началах, кто-то вам помогает финансово?
Это очень долгая история, которая...
Ну, сейчас, это... ну, сегодня сколько у вас человек? Ну, примерно, активных.
Именно в нашей организации, да, не всего добровольных лесных пожарных в России, которых сейчас стало очень много, когда люди думают, ну, да, что происходит. В нашей организации в этом году в сумме, наверное, в нашей работе приняло участие человек 300-400. Мы еще, если честно, даже не пересчитывали.
Нам добровольцы, волонтеры?
Да, да.
Все у нас... за свой счет, на свои деньги?
Все за свой счет, на свои деньги. У нас был один проект совместный с Greenpeace России, И сейчас вот по более южным регионам сотрудники Greenpeace России толпой принимали участие в нашей работе, да, но это как бы это другой вопрос, это не значит, что они не были добровольцами. И, собственно, помощи от Greenpeace именно вот как от организации в этом не было, да, это люди добровольцами работали, а то нас любят спрашивать, что вы и Greenpeace, это одно и то же, нет, не одно и то же, мы действительно за свой счет все это делаем.
Спасибо. У меня вопрос к Игорю Васильевичу. Игорь Васильевич, скажите, ну вот вы описали вот эту совершенно фантастическую ситуацию, да, с лесом в России, что делать, что вы предлагаете, потому что мы с вами вот перед эфиром беседовали, вы сказали, что надо вообще этот кодекс зачеркнуть лесной и придумать совершенно, то есть что-то другое. Что?
Я вам скажу об одном универсальном правиле. Значит, прежде чем принимать решение, оглянись и посмотри на свое прошлое. И возьми из него то хорошее, что было. И скажи, а это делать нельзя, потому что делать нельзя никогда. Я опять-таки беру лесной департамент Российской империи. Это вот событие до 17-го года. Он владел, в его собственности было 50% площади лесов России, только половина. Он давал стране лесной доход в размере столько же золота, сколько добывали все его прииски. Пожалуйста, поймите в виду. Это колоссальнейшее количество денег, которые приносили леса России. Я подчеркиваю, не лесная промышленность, которая там имела свои коммерческие дела и интересы, а это лесное хозяйство, которое выращивало и продавало на сруб главным образом свои леса. Так вот, кто эти леса выращивал, кто их охранял? В структурах лесного департамента работало 34 тысячи человек лесной стражи, объездчиков лесников. Они были подготовлены, многие из них были обучены, имели хотя бы начальное образование. Они были в форме, они были в бляхе, они были с ружьем, имели право ее применять, они имели право мобилизовать местное население. Они считались государственными служащими и принимались на работу с принесением присяги в церкви. Так что не всякого брали в лесную охрану. И они давили пожары зародыша. Лошадь, ноги, ну, теперь уже другая техника, было бы, конечно, все легче. Потом все это стало развиваться, техника страшно изменилась. И наш институт сделал много хорошего, чтобы бороться с лесными пожарами. Вот это самые заплечные мешки полувековой давности, смотреть на них стыдно. Ведь наш институт сделал отличнейшие порошковые огнетушители, позволяющие в считанные доли секунды подавить, понимаете, пламя на площади, скажем, 5 квадратных метров. У нас была сделана отличная, простая система торфяные стволопики. Вы знаете, наверное.
Да.
Значит, вместо того, чтобы вот копать там эти самые экскаватором канавы и прочее, эти стволопики заглублялись легко в торф, под давлением у них нагнеталась вода.
Они используются сейчас.
Почему? Слава Богу. Но это, конечно, тоже техника не сегодняшнего дня. Можно было много изменить. Дальше, когда я смотрел сегодня, как гасит, заливая пожары самолета, меня всегда всего передергивало. Но когда гасит дом, понятно, скважину торфяную и нефтяную, понятно. Когда гасит горящий поселок, понятно. Когда, в конце концов, пытаются сбить таким манером пламя с верхового пожара, который подходит к деревне, тоже понятно. Но когда поливают таким манером торфяные леса, я думаю, неужели эти товарищи из ведомства Шойгу не знают, что торф не смачивается водой вообще? Понимаете, он не смачивается. Возьмите кусок торфа сухого, бросьте ведро воды и посмотрите, когда он потонет. А он будет месяцами лежать вверху, висеть. Чтобы его погасить, надо эту воду добавить определенный смачивающий агент. А надо этот торф вгонять в него, в эту самую воду. А так ничего не получится. Только деньги будут истрачены. Зря. А самое-то главное, конечно, для борьбы с лесными пожарами, это наличие на местах территориальной системы людей, лесной стражи, лесной охраны, которая отвечает за каждый свой кусок территории, получает за это самые деньги, но у Шойгу такой системы нет. Он может только гасить то, что уже подошло к поселку. Леса не гасит никто.
Спасибо, Игорь Васильевич. Мы продолжим, конечно, эту тему позже. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Стратегия США по отношению к Афганистану. Женщина-холодильник. Судьба изобретения британской девушки в Африке. Суфи и ислам. Интервью с шейхом Ибрагимом Гамардом. Как выживают в России семьи слепых. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в среду в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окисью углерода, сообщила представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. В Чечне в Гудермесе в родовом доме Ямадаевых проходят поминки, сообщил РИА Новости брат покойного Исаи Ямадаев. Президент Украины Виктор Янукович выступил за изменение Конституции страны с тем, чтобы глава государства имел больше полномочий. Об этом Янукович заявил в Киеве на торжествах по случаю Дня независимости. В Тбилиси несколько беженцев из Абхазии начали голодовку с требованием предоставить им жилье. Акция проходит у здания представительства Еврокомиссии в Грузии. На юге Афганистана сегодня погибли два солдата сил международной коалиции. Один из них, американский военнослужащий, погиб в результате взрыва самодельной бомбы. Другой, о гражданстве которого не сообщается, был убит в столкновении с боевиками. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным власти, более 30 человек. Среди убитых не менее 6 местных чиновников. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В самолете находились несколько иностранцев, в том числе, предположительно, четверо граждан США и один японец. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изумков. Сегодня у нас в петербургской студии заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Игорь Шутов и председатель правления общества добровольных лесных пожарных Михаил Левин. Мы говорим сегодня о русском лесе, о последствиях пожаров этого года для страны, о том, возможно ли уберечь русский лес от чиновников и пожаров. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Викторович, у меня к вам вопрос по поводу торфяников. Да, ну вот мы знаем, что, во-первых, Борис Громов, да, губернатор Московской области, он предложил программу по обводнению торфяников 5 регионов, районов области, попросил выделить ему на эти цели 25 миллиардов рублей. Плюс еще, значит, вот тут эксперты говорят, что затопление всех горящих только Подмосковья торфяников займет 2-3 года. Вообще, вот эта сама идея, сама концепция затопления торфяников, вы считаете ее верной вообще? Она нужна? Что это такое? Вообще, как это выглядит вообще?
Ну, как результат последних пожаров, известен результат, что надо что-то предпринять. После пожара 2002 года, тоже под Москвой, тоже было принято ряд решений, об этом даже Лужков недавно говорил, но они все были заморожены, и ни одно не осуществилось. Правда, Мещерская низменность, она довольно велика, она включает в себя Московскую, Рязанскую и Владимирскую области. В Владимирской области был начат такой эксперимент по обводнению. Не затоплению, а обводнению. Это надо правильный термин применять. Определенные части выработанной торфяной территории. И надо сказать, что этот эксперимент, эта работа столкнулась с сильным противодействием местного населения. Как только насыпали дамбы, перегораживали каналы, местное население выходило и ликвидировало эти дамбы. И только путем привлечения населения для этих работ удалось как-то начать эти работы. Но дело не в этом. Это был вот такой случай, когда население против. Сейчас на этих торфяных землях, можно так сказать, потому что земли эти образовались и в результате высвобождения полей после добычи торфа, и в результате осушения полей в рамках программы «Нечерноземья России». И на этих землях сейчас уже много поселков, дачных поселков, населенных мест. И поэтому просто обводнять, я не говорю затоплять, затоплять это катастрофа, а просто обводнять нельзя. То есть нужно взять те проекты, по которым эти территории осушались, посмотреть, как были выполнены каналы осушительные, магистральные каналы, какой водоприемник являлся приемом всей воды с этой территории, и нас на фоне посмотреть в течение этого тренда времени, что изменилось, какие населенные пункты появились, и затем уже сделать четкий, нормальный, но проект для конкретной какой-то территории. Потому что огульно все заливать, затоплять тем более, это совершенно нельзя. Это популистское такое выражение.
А скажите, пожалуйста, вот мне интересно, в Ирландии, например, да, торф активно используется вообще в практике людей, и в других странах, но это вы лучше меня скажете, просто мне интересно. А вообще есть экономические какие-то перспективы использования торфа вообще в России? Угу. Или сейчас все стало уже совсем как
бы... Да нет, перспективы, конечно, есть. И в Ирландии, и в Финляндии, и в Швеции торф активно используется. Швеция сейчас является единственным в мире экспортером торфа. Она закупает порядка полумиллиона тонн как топливо. Финляндия сейчас является крупнейшим представителем на рынке и добывает порядка 12-15 миллионов тонн. Но в России сейчас около миллиона тонн мы добываем. Хотя в России в свое время мы добывали порядка 50 миллионов только топлива для наших электростанций, и больше 100 миллионов торфа для сельского хозяйства. Это вот такие были хорошие годы для торфяной промышленности. Но перспективы, конечно, есть, потому что и последняя энергетическая стратегия России до 2030 года предусматривает более широкое использование местных топливных ресурсов, к которым сейчас отнесли торф. Я говорю о топливе. Потому что сельское хозяйство сейчас торфа берет очень и очень мало. Но если говорить о торфе вообще и о топливе, то, конечно, в нашу страну идея с торфом пришла от Петра Первого. Это он приехал из Европы и сказал «торфу рыть». Ну, а вообще торф, как топливо, еще упоминается в трудах Плиния Старшего. То есть это довольно давно. И, надо сказать, недавно я обнаружил одну интересную статью в архиве «Нью-Йорк Таймс». 1903 год, один американский инженер, он пишет о своей поездке в Европу и Россию и восхищается, как в Европе и в России умеют добывать торф и использовать для своего хозяйства. И надо сказать, что в те годы Россия добывала 4 миллиона тонн торфа в 1903 году. И американец восхищается мудростью правительства России, которое в те годы, сдавая в аренду торфяные поля, торфяные месторождения, имело почти миллион долларов дохода просто с аренды. Вот это такая история. Потом, конечно, была разруха, и декрет Ленина о торфе 20-го года, он дал толчок развитию плана Гойл-Ро. И в 28-м году в стране порядка 41% в балансе страны было только закрывалось торфом. Это были такие годы. Ну, возьмем Великую Отечественную войну. Это серьезнейший удар для нашей страны. И наш город Ленинград жил только лишь благодаря торфу Ириновского предприятия. Весь Урал жил благодаря и работал благодаря торфу, добываемому там на Урале специалистами-торфяниками.
Вот у меня есть интересные очень цифры, касающиеся этого периода.
Александр Викторович, не успеем, да, давайте, у нас просто еще звонков.
Каждый наркомат обязан был добывать торф для своих заводов и предприятий. Наркомат танковой промышленности, авиационный, судостроительный и так далее, более 30 наркоматов добывали торф. То есть это торф помог выжить и после Великой Отечественной войны. И сейчас мы надеемся, что к этому будет опять возврат, но уже не просто торф, а торф именно для снабжения малых населенных пунктов. Потому что сейчас уголь, цена на уголь доходит до 4000, это немыслимые цены, немыслимые тарифы на теплоснабжение, а люди не имеют работы, хотя в 2 километрах от поселка, от малого города есть месторождение, где можно добывать торф. Вот это такая перспектива.
На звонки Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, ваши гости. Ну, во-первых, знаете, несколько удивило высказывание вашего гостя о том, что оказывается в бедах связано с разрушением природоохранной сферы, вот лесного хозяйства связан, оказывается, Касьянов. Вот я не хочу идеализировать Михаила Михайловича Касьянова, но, насколько я понимаю, все-таки вся полнота власти в принятии решений все-таки принадлежала единству, ну, тогда единство, потом Единая Россия и Владимиру Путину, это не надо забывать. А у меня вопрос, скажите, вы действительно верите, что нынешняя власть в состоянии будет после таких провалов, вернее, испытывая явно какую-то творческую импотенцию, не умея работать, не умея принимать решения, смогут восстановить и лесоохранную сферу, и экологическую полицию, которая была, по-моему, разгромлена, не восстановлена до сих пор, и, в общем-то, другие сферы, связанные, смешанные, сможет как-то поднять, восстановить. Вот хотелось бы узнать вашу оценку деятельности правительства в этих сферах.
Пожалуйста, Игорь Васильевич.
Я скажу о товарище Костянова следующее. Я его не знаю как человека, как политика, но я знаю, что он лишил лесное хозяйство, наши лесхозы, всех средств, которые они зарабатывали. А без денег, вы сами понимаете, жизнь плохая и не годится никуда. Это было сделано им.
Хорошо, а вот второй вопрос. Как вы считаете,
что касается
возможно
нашего правительства, то я вам так хочу сказать. Трудно найти человека, скажем, во главе государства, который бы все и все мог предвидеть и решать. У него должны быть соответствующие помощники, помощники такие-сякие, профессионалы и так дальше. Так всегда бывало. Но я сейчас не вижу вокруг нашего президента ни одного человека, который был бы в состоянии решать проблемы лесного хозяйства. Причем имеет место элементарная путаница и подстановка. Лесное хозяйство подменяют такими словами и терминами, как лесной комплекс, хотя там ни одного лесовода нет. Или леспромышленный комплекс, такая точная история. Там сидят коммерсанты, которые делают свой бизнес на рубке леса, на торговле древесины и переработке, а лесным хозяйством заниматься не хотят и не будут никогда. И так будет до тех пор, пока наше правительство и самый верх не поймет, что такое лесное хозяйство. Этим надо их учить.
Михаил Евгеньевич, вы как практик, что скажете? У вас есть какие-то надежды?
Я не астролог, я не возьмусь давать каких-то прогнозов, да, потому что от нашего правительства...
Нет, не прогноз, а я имею в виду ваши чувства просто, ваше впечатление. Вообще есть какие-то перспективы вообще изменения этой ситуации?
То, что я видел на местах, то, что вот после всех указаний сверху произошло, все думают не о том, что делать, а о том, кто виноват. Меня это очень расстраивает, это приводит к совершенно дурацким решениям на местах, когда все в панике пытаются спасти отчетность. Опять же, я это видел уже, когда все горело, все равно, что мы потушили быстрее всех, и еще что-то такое, до полнейших глупостей доходило. Я не знаю, если кто-то наверху догадается, у нас есть еще те самые специалисты, которых можно пытаться собирать, хотя реально людей поувольняли уже, последняя волна увольнений была примерно 2 года назад. Собрать тех, кто тогда разошелся, ну, понятно, люди не сидят и не ждут 2 года, есть-то что-то надо. Я не знаю, как это можно восстановить, но это восстанавливать необходимо, потому что то, что произошло в этом году, это было связано с жаркой погодой, да, но это было абсолютно закономерно, и дальше будет хуже, если не изменить ситуацию с лесным хозяйством, если не заняться его каким-то рациональным ведением, если не восстановить штат специалистов.
А Сергей из города Тихорецк, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости.
Добрый вечер.
У меня к вам следующий вопрос. Вот по телевизору показывают лесные пожары, да? Вот там температура просто страшная, сухостой, да, и все. И вот эти самолеты Б-200, Ну вот он летит, ну сколько у него, 100-200 тонн. Он их сбросил, но там если 10% долетело до земли, остальное все испаряется в воздухе. Какова эффективность? Может быть, это просто керосин списывает?
Пожалуйста, Михаил Ильич.
Б-200 несет 40 тонн воды. Для сравнения, когда у меня работает группа добровольцев, у нас работает помпа, это тонна воды в минуту. То есть за 40 минут мы даем столько же воды, сколько дает самолет-танкер Б-200. Мы на это дело за 40 минут тратим примерно 5 литров бензина. Это, конечно, дорого, но со стоимостью 40 минут полета Б-200 это несравнимо. При этом мы воду подаем в упоминавшиеся торфяные стволы пики, мы подаем ее в обычные пожарные стволы. Вода уходит вся в очаги горения. Она не распыляется в воздухе, она не разлетается. Все ситуации, в которых я видел тушение с воздуха, были... Это было даже уже... Наверное, это было смешно. Это не было трагично, это было просто смешно. Это выброшенные вот в воздух деньги, ну, они могли бы просто купюры разбрасывать. В подавляющем большинстве случаев очень редкие ситуации, в которых осмысленно тушение водой с помощью авиации. Они есть, они бывают, но то, что происходит сейчас, это, ну, просто непрофессионализм, показуха.
Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Слово. Дело в том, что сейчас, этим летом, мы столкнулись... Не с лесными, не с торфяными, а с природными пожарами. Это раз. Их, наверное, так стоит называть, потому что горели довольно большие территории, горели деревни и даже военные базы. А второй вопрос. Говорят, здесь МЧС. Ну, МЧС вообще по своему статусу не обязан тушить пожары.
И не умеет.
Не обязан. И не умеет тушить. И это не его вина. И у него нет на это дело ни специалистов, ни самолетов. Как говорят, 4 самолета, из них 2 не работают. Поэтому просто их были вынуждены бросить, потому что некому больше тушить пожары. Вы видите, что здесь налицо признак системного кризиса. Системного кризиса. И если правительство не, до сих пор не поймет это, что у нас системный кризис... И нужно именно возродить или сделать на новой основе полную систему со всеми вытекающими последствиями, с людьми, с специалистами, с техникой, с охраной, с мониторингом и с контролем. И только тогда мы будем знать, кто виноват, с кого спросить, и будем, самое главное, предотвращать пожары, а не тратить вот эти 12 миллиардов, люди старались, бились, не имея ни техники, ни способностей к этому, не зная, как тушить пожары. Учились на ходу, конечно, это сродни битве, но это, конечно, совершенно неразумно. Вот такое дополнение.
Игорь Васильевич, хотите добавить?
Да, добавить вот к этому можно очень немного. Пожар, когда он идет, он никогда не имеет характер линейки, это не прямая линия. Это многочисленные извивы по территории. Кроме того, перед фронтом пожара стелится дым, и он бывает очень мощным и плотным. Рассмотреть фронт пожара, вот эту огневую кромку, очень трудно, даже при помощи специальных приборов. Поэтому большая часть воды, которую сбрасывают эти самолеты, вливается зря, впустую. Это факт. В принципе, очень много испаряется по дороге, а потом... Непременно должны быть люди внизу, которые бы в момент стихания пожаров вследствие повышения влажности морозящего материала приступали бы к его тушению. Если их нет, пожар возвращается к своему исходному состоянию очень быстро. Но такая техника, в принципе, в России была. Прекрасная техника в виде пожарных грунтометов. Очень хорошая была техника. Нету их. Были специальные комплексы, которые работали в лесах и имелись раньше в лесхозах на пожарохимических станциях. Нету их. Остается что? Опять-таки лопаты, метла, грабли. Были зажигательные аппараты для молниеносного пуска встречного огня. Я ни разу при всех передачах радио и телевидения даже не услышал термина «встречный огонь». Опорные полосы минеральные. И ничего этого нет, как будто мы вообще пришли с пещерного из каменного века. А ведь у нас в России американцы учились гасить пожары У нас в России первые были пожарные, которые прыгали с самолетов в огонь и тушили их сверху. У нас впервые появились телевизионные антенны и мачты с приборами, позволяющими не сидеть там на вышке, а обнаружить пожар достаточно точно и быстро, где он находится. Где все это дело теперь делось? Лесного хозяйства нет. Нет лесного хозяйства, распадаются остатки лесхозяйства науки. И дальше, если мы будем идти в том же направлении, мы, попросту говоря, либо сгорим, либо утонем. Потому что я хочу напомнить, что в начале позапрошлого столетия в Москве было страшнейшее наводнение, когда вода подошла под стены Кремля. И это было вызвано тем, что леса вокруг Москвы вырубили. И это было. Значит, либо мы сгорим, либо мы утонем. И москвичи здесь не уйдут в сторону на всех этих безобразий. Помните об этом.
Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Здравствуйте, уважаемый Виктор Резунков и студии в гости. Три момента. Значит, первое, для того нужно менять новый лесной кодекс, для того, чтобы леса были в руках государства, а не в частных руках. Потому что если будут они в частных руках, это вот мы видим то, что имеем, будем иметь бардак. Это второй момент. Значит, нужно воссоздать и восстанавливать службу охраны лесов, вот пожаротушение, как было в Советском Союзе, это самолеты, своя авиация, там все такое, пожаротушение, средства пожаротушения, средства защиты и так далее. И третий момент. Да, потребуется крупный капитал вложений для всего этого дела. Да, деньги есть. Деньги, дорогие мои, у нас утечка капитала, миллиарды уходят на Запад, они в швейцарских банках. На счетах швейцарских и зарубежных, американских и западноевропейских банках осталось более 2 триллионов долларов. Плюс не забудьте коррупционную собственность за рубежом. Это виллы, объекты недвижимости, олигархов и все. Поэтому это вывод какой? Это капитальный период, то есть это там арест всех счетов в иностранных банках.
Понятно, Сергей Владимирович. Дмитрий Владиславович из города МИАС, пожалуйста, ваше мнение и ваш вопрос.
Вот мое мнение, я вот свое мнение считаю, что вот проблема лесов, она неразрывно связана со всеми остальными проблемами. То есть не существует проблемы, как бы оторванной одной от другой. Об этом еще Вернадский говорил, вот скажем, теорию разрабатывал, скажем, биосферы, теория биосферы, понимаете? И вот, в общем-то, это все говорит о грамотности руководителей наших, о их, скажем, профессионализме и, скажем, ну, скажем, эрудиции, о их интеллекте, понимаете? Я вчера вот читал произведение, вот это завещание поэта Заболоцкого, вот это стихотворение, если кто не знает, «Завещание к потомкам», где он, человек, борется со злом всю жизнь, в свое время, 47-го года, со времен Сталина, и, в общем-то, завещает потомкам, он не может этот вопрос решить сам. То есть он понимает, что он умирает обессиленный, и просит потомков продолжить его дело, скажем, вот это вот, скажем, для того, чтобы его идеи, мысли не пропали, то есть вот эта духовность, понимаете? То есть вот это общее падение духовности, нравственности, оно причина всех этих наших проблем, понимаете, в обществе.
Спасибо, Дмитрий Владиславович. Да, у меня вопрос к Михаилу Евгеньевичу. Михаил Евгеньевич, скажите, а вот интересно, вот смотрите, сейчас все наблюдают очень интересную картину, активизация простых людей, да, которые, так сказать, махнули рукой, там, будут помогать, не будут помогать. Вот как бы вы могли охарактеризовать, что вы видите вообще? Вот интересно с вашей точки зрения.
У меня есть любимый пример. Меня раньше спрашивали вот до этого лета, а вот чего это вы добровольцы и лес тушите? Зачем это вам надо-то? Вот неужели прям так добровольцы? Наверное, кто-то доплачивает. И там говорили, что ну вот там нету государственной лесной охраны, так надо же требовать, чтобы ее восстановили. У меня простой пример. Когда к вам на улице подходит, человек достает нож и требует деньги, да, или просто пытается вас убить. Любой нормальный человек будет защищаться. Он не будет требовать реформу милиции. Он не будет требовать, чтобы сменили министра, он будет защищаться. Наша ситуация с лесами сейчас именно такая. Она стала массовой в масштабах страны, да? Вот этим летом как бы всем стало очевидно. Это нормальная реакция человека. Если не защищает, никто не защищает государство, которое должно, значит, мы будем защищаться сами. И это, на мой вкус, очень правильный, здоровый процесс в обществе. Когда люди вспомнили, что есть ответственность, ну, вот как бы не только индивидуальная, да, для себя хапнул, сам убежал, когда люди ну, силы природы нам напомнили, что все-таки у нас общество, а не набор индивидуумов. Меня в чем-то этот процесс радует, хотя, конечно, заплачено очень дорого за вот эту сплоченность.
Александр Викторович, а вы как к этому относитесь? Что вы видите вообще, как вот сейчас вот общество, да, и власть, как бы вы могли охарактеризовать реакцию того и другого, да?
Я думаю, что ситуация нынче сложилась достаточно уникальная. И уникальна она тем, что пожар был, ну, не из ряда самых крупных, не из ряда. Но самое главное, что пожар был недалеко от Москвы. И долгое время Москва находилась в задымленном состоянии. То есть вот это, конечно, подстегнуло именно центр нашей столицы поднять такой большой шум вокруг.
Кстати, Белоруссия тоже такая же сухая, не горела.
Да. Вокруг этого пожара.
Я вам потом задам вопрос,
это,
да, пожалуйста.
Это один момент нынешней ситуации. Второй момент, не надо требовать от руководителя страны, от руководителей и других рангов понимать и знать, и быть специалистами в этом деле, и в других делах тоже, каких-то конкретных. Надо требовать от них адекватных ответных мер на организацию этих работ по переделке, скажем, вот, лесного кодекса, по воссозданию вот этой системы контроля, надзора, тушения и рационального природопользования. Вот что надо требовать от них. И здесь как раз именно общественность, я считаю, в состоянии потребовать, потому что я боюсь, меня беспокоит, что пройдя полгода, все мы опять забудем о том, что был такой сильный пожар, страсти улягутся, как было после пожара 2002 года, и опять будем ждать следующего какого-то крупного пожара. Вот мое такое мнение.
Игорь Васильевич.
Видите, какая ситуация, что делать? Все-таки этот вопрос остается.
Остается.
Да. Значит, очень многие говорят, руководящие не очень люди, что надо поправлять лесной кодекс. Значит, я хочу сказать со всей отчетливостью. Нельзя лечить и поправлять то, что изначально было рождено генетическим уродом. Значит, предназначение кодекса для того места, куда уже кого-то посылал товарищ Путин. И другого ему вида использования быть не может. И тех людей, которые его делали, надо выкинуть вон из Государственной Думы и поставить тех, которые могут это дело сделать. А если не могут, позвать немцев, как не Петр Первый звал. Потому что делать надо кодекс профессионально, со знанием дела. Я не вижу в нашей теперешней Думе, да и в правительстве таких людей, которые были бы для этого пригодны. Их просто нет. Они не понимают, что творят. Как вот помните, Христос говорил, проси и мочь, они не ведают, что творят. Ну хорошо, понимаете, он все-таки был сыном Бога, да, он воскрес и так дальше. А что будут думать те, у которых легкие сейчас набиты гарью? В Москве, в той самой. Показали недавно, как меняли флаг на нашем дворцом в Кремле. Какой он закопченный оказался. Ну, флаг можно заменить. А как заменить закопченные легкие? А ведь там много чего нехорошего теперь. И я не думаю, что забудут быстро. Потому что вся эта цепочка в плане здравоохранения и все прочее будет иметь место. Печально, но это факт.
Очень коротко, Михаил Евгеньевич, вам подведите итоги, да, скажите, вот, забудут быстро или не забудут быстро, как вы считаете?
А это, как всегда, есть люди, которые забудут, есть, которые не забудут, тут нет никакого однозначного ответа. Те, кто чувствует какую-то ответственность за происходящее кругом, они будут об этом помнить и думать, что делать дальше. Те, кому на все наплевать, ну...
Вы согласны с Игорем Васильевичем, что необходимо вообще новое принимать законодательство в этом отношении?
Я не специалист в теме законодательства. Я знаю, что тот лесной кодекс, который сейчас есть, приводит к абсолютной невозможности работы в лесах всех структур, которые этим кодексом руководствуются.
Спасибо, Михаил Евгеньевич. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были заместитель генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института торфяной промышленности Александр Михайлов, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Игорь Шутов и председатель правления общества добровольных лесных пожарных Михаил Левин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов.
Напомню нашим слушателям, в 20 часов на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Из города Калязин после массовой драки вывезены все трудовые мигранты. Как предотвратить межэтнические столкновения в России? Новый поворот следствия по делу о дорожной аварии с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Когда будет установлен виновник автокатастрофы? Лесные торфяные пожары в нескольких областях Центральной России продолжаются.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что Владимир Путин вспомнил о Борисе Ельцине?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Росукрэнерго возвращается?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту мечети на Манхэттене.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».